Церковь Храм Спасения предлагает вашему вниманию цикл бесед на тему «Возрастание в Духе». Беседы ведет Волков Иван Иванович.
Серега, пожалуйста, дай нам эту схему «Дух, душа и тело», где круг. Теперь уже мы приступаем плотно именно к исследованию этой темы. Точка хождения по Духу. Значит, это подточка возрастания. Духовное возрастание, хождение по духам. Если научить человека после возрождения хождению узким путем, то есть хождение по духу, то в стремлении достижения совершенства спасение, спасенная душа может пойти по пути наименьшего сопротивления, по широкому пути, достигая совершенства только в теоретических знаниях или в духовных проявлениях, источником которой являются духи обольстителей. Я думаю, что приходилось много вам слышать темы на проповедь, то есть проповедь на тему о узком и широком пути. В зависимости от периода и этапа, исторического этапа, церковь всегда давала свое толкование, свою интерпретацию о узком и широком пути. В период гонений со стороны властей, политических гонений, церковь всегда видела, что узкий путь – это путь верующий, путь христиан, широкий путь – это мир, это политика, это власть. И вот мы должны выдержать, устоять на узком пути и высидеть в собрании. То есть остаться до конца именно христианами. Значит, есть различные этапы. И теперь вопрос. Спасибо. Теперь вопрос такой. А там, где нет гонения, или сейчас уже гонений нет, мы на узком пути с вами или нет? В то время, когда христиане, даже и депутаты, христиане у власти, христиане командуют парадом, задают тон в целом государстве. Да? Какой же это узкий путь? Если мы мыслим и рассуждаем, и думаем, что узкий путь – это гонение со стороны внешних. Поэтому, если можно, давайте, пожалуйста, откажемся от такой интерпретации, от такого понимания дела, и осознаем, что даже быть депутатом – это оказаться еще на более узком пути, еще более стесненных обстоятельствах, если в сознании этого христианина горит желание не согрешить, не оскверниться, не поддаться компромиссу, не поддаться тщеславию и всему прочему. Поэтому прямо даже скажу – давайте не будем торопиться таких людей, скажем, упрекать, что они не туда поехали и не пошли. У меня свое понимание этого вопроса. То есть, единственное, если это в прошлом был политик и остался политиком, благослови тебя Бог. Единственное, стань христианином с большой буквой и там у себя стань на узкий путь, на узком пути. Там засвидетельствуй именно, что есть тот узкий путь. Есть и буду говорить, люди, которые умеют находиться там и не скверниться. И примеров в Библии я не буду сейчас приводить. Это вопрос Даниила, это вопрос Иосифа, да. Это люди государственные, которые действительно сумели сохранить себя и не сквернить себя. Не только в тюрьме не сквернили себя, не только в доме в Потифара, да, не сквернили себя. Но и, взойдя уже на уровне, оказавшись вторым после фараона, опять не сквернили себя. Поэтому узкий путь – это путь действительно чистоты, чистоты совести, чистоты духа. Это путь чистоты духа, это путь, где нет компромисса. И в то же время можно находиться в самой-самой консервативной церкви, самой-самой прозванной, что у них там все идеально, все чисто, все дезинфицировано в кавычках, да? Что там муха не пролетит, там все со всех сторон. И в отношении формы одежды, и в отношении поведения, чина почитания, и все. И в то же время можно находиться в этой среде таким оскверненным в мыслях своих, в чувствах своих, в воле своей, что если откроется, если Бог действительно, и придет время, когда откроется, то за голову хватит и скажешь: «Ого, вот это да». Знаете, сколько приходилось видеть девушек, которые всю жизнь проходили в платочках, девушками, не говорю о замужних, да, однако рожали преждевременно, еще и не будучи выданные замужем, в платочках и в длинных юбках. Очень внешне скромных, очень тихих и спокойных. Никогда даже не заподозришь и даже не подумаешь, что она, извините, внутри, к сожалению, провалилась. Потеряла не только христианское достоинство, но еще и свое достоинство девичье. Поэтому, пожалуйста, не измеряйте аршинами внешними. Не думайте, что кто внешне выдает себя, что действительно он, методом ли аскетизма, скажем, в пренебрежении о теле своем, в пище, в одежде, в одном, втором, третьем. Есть такие люди, которые подкидывают именно такие номера, чтобы выставить и показать свою святость, которую можно смело назвать святошество, и показать, что действительно он на узком пути. Это не узкий путь. Узкий путь проводится через крест. И начинается с креста. И этот узкий путь имеет свой указатель, разделительную линию. И эта разделительная линия, или, скажем так, не, может быть, неправильно выражусь, с обочинами справа и слева, которые мы не их описали в свое время, тернистый, каменный, там бьют, там штрафуют, там в тюрьмы садят, там еще чего-то, еще. Знаете, я говорю, в период политический для определенного народа, нации, да, государства, да, там можно было бы и давать такую интерпретацию, это не грешно. Но а что делать, еще раз говорю, в период свободы? Узкий путь, если его правильно рассматривать библейский, и чтобы он не изменил ни своего направления, ни свои параметры, он рассматривается библейским языком. Это хождение по духу. Граница или обочины называется справа старая природа, слева старая природа, а середина – дух, рожденный свыше. Жизнь по духу. И поэтому жизнь по духу фактически определяет христианин на узком пути или на широком. Не его статус от того, как церковь называется. Не его статус от того, какую внешнюю форму он имеет. Или даже какое богословское образование – или статус священнической, определяется внутри, с решением сердца, подобно как Даниил, подобно как Сидрах, Месах и Авденаго, которые сказали, они приняли в сердце свое не оскверняться царской пищей. Так было? Но заметьте, в сердце свое они приняли. Не для того, чтобы продемонстрировать кому-то что-то доказать внешне, да, а просто внутри. Так гласил их внутренний закон. Так велело сердце. Вот это важный момент, который мы именно как точка отсчета приняли для себя, уловить, и дальше будем рассуждать об этом. Жизнь и функционирование человеческого духа возможно через общение с духовным источником, положительным или отрицательным. При обращении к Богу и покаянии дух человека возрождается. Об этом мы уже говорили. Дух человека в Библии упоминается как сердце человека, дух, внутренний человек для новорожденных или, скажем, новая тварь. Дух неверующего человека может быть употреблен в иерархии демонического мира, дающий ему познание глубин сатанинских. Это возможно через соединение с духами зла, через оккультное упражнение. Это опять упоминаем и напоминаем о законе греха и смерти, именно та сторона, которое мы рассматривали, ту схему, закон греха и смерти, нет необходимости сейчас возвращаться. И там, где работает этот закон греха и смерти, там есть опасность, потому что мы уже говорили с вами, нас как-то научили, мы как-то переняли, что дух исчезает, все, его нету. В то время, когда даже в Старом Завете написано, что умирает человек, и что дух идет к Богу, да? Это уже говорится о грешном человеке, это не говорится об Адаме, в Эдеме, да? Поэтому с духом нужно быть осторожнее. Одно дело, я говорю, его латентное состояние, то есть умер как в состоянии функционирования, потерял свое предназначение, перестал функционировать, исполнять именно свое предназначение через грехопадение, но он остался. И этот же дух в этом латентном состоянии может быть активирован духами-обольстителями. В предыдущие семинары мы рассуждали об этом. Просто легкое такое напоминание, чтобы вы знали об этом и просто имели это в виду. Душа – это интеллект человека, воля и чувства. Ну, это так мы принимаем, как основные составные, скажем, души человека. Душа человека понимает необходимость преобразования себя самой. На начальном этапе пробуждения, когда Дух Святой изобличает человека, душа понимает, что ей грозит погибель, и инициатива спасения исходит от нее. В этот период в ней идет борьба. Когда преобладающая часть воли, разума и чувств принимает решение и приходит к Богу за спасением, душа обновляется. Важный момент – проследить сейчас о всех процессах, которые происходят на уровне души и на уровне духа. Время от времени мы будем говорить о теле. Сейчас мы уже входим именно в эту сферу вопроса, именно вопрос хождения по плоти или хождения по духу. Мы вооружились с вами познаниями именно о том богатстве, которое мы приобрели, чем мы обладаем, что мы имеем, а теперь давайте мы будем рассматривать те процессы, которые начинаются. Так вот, инициатива, запомните, инициатива спасения нашего, именно инициатива души, не духа, а души, как личность, понимающая состояние своей погибели, как личность, не желающая оказаться в вечной погибели, понимаете? Как личность, ищущая спасение, ищущая Бога. Поэтому Христос, придя, говорит, я пришел спасти кого? Души человеческие. Не говорят духи или дух. Он говорит, душу человеческую пришел спасти. Он пролил кровь свою за душу человеческую. То есть за личность. Личность очень ценна в глазах Божьих. Независимо от того, что она падшая, оскверненная, греховная, измученная, изнуренная беззаконием и нечестием. Но он пришел спасти личность. Пожалуйста, имейте это в виду и знайте. И это очень важно при вашем благовестии. Обращаясь к личности, вы не будете обращаться к мертвому духу, да? Вы будете обращаться к личности, пробуждая ее. Эта душа проходит именно процесс через пробуждение, о котором мы говорили. Эта душа принимает инициативу перейти на сторону Бога. Эта душа понимает, что сама не может быть спасенной. Все это прекрасно понимает. Почему ставлю такой акцент на душу? Потому что дальше мы увидим, какую роль будет занимать еще. После спасения в ней остается территория старой природы, желающей продолжить старый образ жизни. Так как на широком пути нет необходимости сораспятия, нет постоянной борьбы между новым творением и старой природой, а эмоции, вызванные всякими псевдоуспехами, объединяют старую и новую природу под одним девизом «все от Бога». То есть, в момент, когда человек рождается свыше, Вот здесь, в этот момент, тут должна быть еще одна схемочка, если мы сможем ее найти. А что не поддается, не подчиняется? Завис. Дайте первую, вон эту. Вот эту. Вот эту схему. Она... Не-не, вот эту. Да, можно и это. Дайте вот эту первую, вот эту часть. Потом эту. После этого. Смотрите. В момент, когда душа ищет... Потеряли ее. Да не было необходимости сильно. Значит, смотрите. Вот в этот момент, когда... Душа, падшая душа, мы уже говорим падшей душе, где происходит процесс ее пробуждения, да, в момент, когда идет к Богу, ища Бога, ища спасения, в этот момент, когда Бог проявляет милость к ней и спасает человека, он идет именно тому органу, который когда-то вложил, именно тому, который является однородным, воскрешая его, очищая его, и, вселяясь в него, в это время наступает торжество, наступает перемена, наступает революция. И идет особая эйфория на уровне всей личности, на уровне духа, на уровне души и на уровне тела. Тело освободилось от пристрастий, наркотики, алкоголь, блуд, нечистота, всякая зависимость, да? Душа пережила особую эйфорию, потому что освободилась от угнетения, от угрызения совести, да? Очистилась совесть. Некоторые думают, что или принимают, или дают такую трактовку, что совесть – это часть человеческого духа. Я с этим не согласен, у меня есть основания, но не будем сейчас именно эти стороны рассматривать, это другая тема. Может быть, Бог еще усмотрит, когда там встретится, рассуждать и об этом. Совесть, сознание, интуиция – это совершенно другие части.
Хоть интерпретацию вашу совести скажите.
Не буду. Значит, так вот, смотрите. Для меня, значит, совесть является частью человеческой души. Именно души. И у меня есть основания говорить об этом. Почему? Потому что совесть человека, значит, это заложенное Богом, заложенный Богом, могу смело сказать, орган духовный, который может развиваться, который может настраиваться в зависимости от среды, от условия. Здесь складываем слово «воспитание». Совесть же может быть сжигаема, совесть может быть осквернена. Так что много можно было говорить и говорю в этом направлении, но я считаю и думаю, что это часть человеческой души, как орган, несущий ответственность за морально-нравственное состояние человека и его поведение в обществе и перед Богом. Я бы не сказал. Мы такую интерпретацию даем, что это голос Божий, но нельзя голоса Божьего осквернить. Бог может говорить через совесть, Бог может обличать совесть, но это не голос Божий. Не ставьте, пожалуйста, знак равенства, это будет грубейшая ошибка. Добрая совесть, знаете, что такое добрая совесть? Очищенная, освященная. А если она осквернена, ты никак эту добрую совесть не можешь обещать Богу. Так что есть вещи, которые нужно думать. Что? Не то, что надо ли она, но достигнет ли цели. То есть, действительно ли поведет человека. То есть, если совесть осквернена, она тебя подведет. Совесть подобна как будильник настраивается. Или на 12, чтобы он зазвенел, или на 1. Это как ваш звонок. Ни у кого еще не сработала совесть на то, чтобы позвонить на 5 минут попозже и позвонить 5 минут пораньше. Вот это, я бы сказал, пробужденная совесть. Да? Но почему-то вовремя, даже если есть возможность, на 5 минут раньше. Поэтому вопрос совести, это вопрос регулируется. Еще раз говорю, сознание регулирует совесть. Сознание регулирует. И потом сказать, что это голос Божий, я не могу. Другое дело, что через совесть Бог говорит, обличает. Он может обличить, скажем, через человека, через Духа Святого, через обстоятельства, но это отдельная тема. Давайте это оставим в сторону. Это вопрос психологии, да? Так, значит, и, кстати, теопсихологии. Значит, смотрите, в данный момент все торжествует. Почему? Потому что оскверненная совесть получила очищение. То она находилась под гнетом, чувство вины было на ней за грехи, за дела, за беззаконие. И тут многое можно было бы здесь расшифровывать, раскрывать. Вы на это способны, вы это умеете. Сестры даже могут это сделать более писательно, лирически, в песнопении, в стихотворениях и прочее. Но главное, что мы должны здесь подчеркнуть, что душа приобрела свободу от этого панциря, от этого гнета грехов и беззакония. Более того, получила прощение. Как только получила прощение, выпрямилась. И поэтому здесь все торжествует. Дух торжествует, потому что воскрес. И ощутил на себе что? Ощутил в себе жизнь. Поток жизни влился в нее. И она это уловил, он это уловил. Душа торжествует по причине свободы, которую приобрела. И тело по причине тоже свободы от всякой зависимости. Здесь все торжествует, все прекрасно. Но ненадолго. А теперь идемте дальше. Теперь смотрите эту схему. Это схема, которая заставит нас задуматься. На начальном этапе пробуждение, когда Дух Святой изобличает человека, душа понимает, что ей действительно нужно что-то делать, как мы говорили с вами. И именно взяв инициативу, войдя именно в Божье присутствие, приобретает спасение, о котором мы говорим. То есть, действительно, она спасена на всех уровнях. Но и после спасения в ней остается территория старой природы, желающей продолжить старый образ жизни. И теперь мы уже начинаем выявлять вот это на старая природа. Видите, какой еще плацдарм? Вот он, рожденный дух, он еще младенец, он еще слабенький. Не по той причине, что в нем ничего нету, то есть ничего не вложено, он лишен многих обратно. В нем присутствует буквально все, как в рожденном человеке. Все заложено, весь потенциал, интеллектуальный, эмоциональный, волевой, все заложено, все в генах заложено, вся информация, да? Но по причине того, что он все еще младенец, он не может все это реализовать сразу в один миг. И тут, через определенное время, душа, которая вначале торжествовала и радовалась спасению своему, вдруг на этой территории тут же возникли проблемы. Какие? И то серьезное, которое начали давать о себе знать. Самоправедность, обряды, традиции, значит, зависть, сварливость. Значит, здесь очень многое можно было бы описывать и показывать, распределять, что осталось в этой сфере неосвященной души. Это то, о чем говорит апостол Павел, дела плоти известны. И вот теперь уже говоря о плоти, здесь мы имеем в виду, как неосвященную сферу человеческой души, которая есть ум человеческий, воля человеческая, не полностью еще освященная, чувства человеческие. И, естественно, тут можно смело еще сказать и в отношении тела. Плоть для меня – это совокупность телесных чувств и потребностей и душевных неосвященных, которые имеют в себе заряд и потенциал в своем желании удовлетворить эти потребности, потому что заражены грехом, они хотят жить по-старому. Они хотят, чтобы эти потребности были удовлетворены с утра до вечера, во всяком постоянстве. И никогда не откажутся от аппетита, чтобы действительно всегда и то по заказу, и то в сию же минуту они были удовлетворены. Это и есть ветхий человек. Это и есть ветхий человек. Почему говорим ветхий человек? Что говоря о ветхом человеке, то есть там есть присутствует еще сознание неосвященное, там присутствует воля неосвященная, там присутствует чувство неосвященное, и поэтому Павел его назвал человеком. То есть это совокупность. Это не просто неодушевленное, которое ты ему пац, и все. Ударил по рукам и загнал в угол, замочек закрыл, на этом все. Но поэтому Павел говорит, что помышления плотские. Вот теперь будет полезно найти тему, еще одну схему, где там ум, разум, чтобы нам еще раз посмотреть именно борьбы и противостояния на уровне ума. Поэтому, пожалуйста, поищите, если можете. Да, да, раздвоение, да, да, раздвоение. Именно раздвоение произошло на старую и новую природу. Одна часть, которая восприняла божественные истины, божественные законы, по мере способности своего не развитого интеллекта, а по мере жажды и желания познать закон Божий о себе, воспринимает эти истины и наслаждается в нем, как говорит апостол Павел в послании к римлянам. Я нахожу, что удовольствие в законе Божьем. Его ум это постиг, его ум это осознал, его чувства осознали, и он радуется. Вот оно здесь, видите, здесь вот этот уровень, вот она, вот эта схема, которая показывает раздвоенность человеческой души. Вот он ум, берем его как, скажем, определенный объем, определенную емкость, где вмещает в себе и разум, и рассудок, и это самое... имеет определенные все эти органы и определенные задачи и функции. Это опять-таки отдельная тема, мы сейчас с вами не сможем все это именно подробности разобрать. Но на этом уровне, именно этого объема человеческого ума произошло разделение. И в этом человеческом уме, когда, ну скажем, чисто уже разделяя то же самое мозг человека, вы же знаете, что есть не только полушарие, но определенное отдело, отвечающее для, что определен, за действие и функцию определенных органов тела. Да? Они как бы даже независимы друг от друга. Они отвечают. Точно так же и в духовной сфере, точно так же в духовном мире. Мы не можем провести черту, мы не можем провести границу. Это все переливается, переходит. Но мы... как сознательные или особенно пробужденные люди в себе это не просто ощущаем, но мы видим это. Мы боремся с этим. Это процесс, который в нас происходит. И поэтому мы пытаемся это нарисовать и показать, как реальность, как существующая реальность. Это не просто фантазия, это не виртуальное пространство, которое мы себе выдумывали на основании нашего воображения. Нет. Это реальность, которую мы ее отражаем на этой схеме. И вот теперь смотрите, мы предыдущие семинары немножко говорили о том, что здесь, когда мы приняли слово, которое что, в которое мы уверовали, которое растворилось и в сердце, оно понравилось, потому что оно дает нам спасение, но оно растворилось также где? И в нашем уме. Как синтез, то есть наш ум согласился, определенная часть нашего сознания, извините за такие примитивные слова, которые употребляю, определенная наша часть сознания, осознав значимость и значение этого слова, что оно имеет в себе свет жизни, понравилась нам эта информация, более чем нежели выиграть по лотерее, скажем, машину, И мы приняли этот подарок от Бога, эту информацию о своем спасении. И когда мы начали изучать, читая Слово Божие, приняли эту информацию в себе, синтезировали через анализ, через размышления и приняли верою, то тогда в нас сформировался ум Христов. Вот он. Вот этот ум Христов, который в дальнейшем берет и становится центром управления нашего духа. Он полностью подчиняется закону духа жизни, подчиняется Слову Божьему, подчиняется голосу Духа Святого. Это тот орган, это все вместе, и наш дух, который внутри, здесь образно показано сердце, да? Это образно, это идейная такая форма, да? Фактически, здесь, вот здесь родившийся наш дух, значит, это все одно. Поэтому, видите, здесь есть связь, это одно. Функционирует совместно. И если, допустим, здесь показывать в эту область, это чувство и воля, да, в этой области, это опять-таки освященный рассудок, освященный разум, освященный наш ум. И вот на этом уровне происходит уже борьба. Почему здесь показано именно здесь, на этом уровне, то есть в уме человека? Потому что вся борьба первоначально, в основном, начинается с информации, которая поступает. И там начинается борьба переработки информации, принять или не принять. Принять эту информацию или отвергнуть. Определенная часть нашего ума принимает без всяких сделок, или более правильно, без всякого сопротивления, вот, и что принимает здесь осадок информации, которая может быть подкинута, ну, как маленький слушок. А вы слышали? А я думал, что действительно брат духовный, а он... И вот так, будто не означай, да? Приняли. Здесь оно не село, но здесь оно заняло место. Но, заняв здесь место, оно заняло здесь место. Не в духе, а в душе человека на определенном уровне заняла, осела. И просто так, невзначай. Ага, буду иметь в виду. А я думал, а оказывается, это не все, все чисто. Все, сработало. Дьявол свое дело сделал. И если дух человеческий, если ум Христов не в состоянии бодрствования, чтобы вовремя отвергнуть, то впоследствии все такие подброшенные мысли, информации, они дадут о себе знать и могут довести человека до взрыва опасного состояния. Поэтому это жесточайшая борьба. Поэтому орган, как ум Христов, дух человеческий, будем говорить, рожденный свыше, да, именно внутренний, вот этот дух, рожденный свыше, он уже берет на себя функцию фильтрации. Почему мы говорим, если будете ходить по духу? Потому что дух, рожденный свыше, способен увидеть и разграничить, что от Бога, а что не от Бога. И скажу другое. Не только по той причине, что он совершенным в своем развитии, даже на уровне младенчества, но потому что его святая природа, его святое естество интуитивно вырабатывает реакцию и иммунитет на все то, что не святое. Так что даже человек, не понимая, не умея дать объяснение, чисто уже логически, почему он это не принимает, он это не делает по той причине, что интуитивно на уровне, еще раз говорю, святости, которую он имеет, он просто это не принимает. Он это отвергает. Вот оно уже послушание, первый период послушания духу. Это хождение по духу. Уловили мысль? В дальнейшем, если человек начинает именно подчиняться этому водительству, действительно, он в этом возрастает, приобретает уже опыт, приобретает познание, он может объяснять и то, и другое, четвертое, пятое, шестое. На уровне младенчества он еще не может объяснить. Но он имеет знание, которое от Бога. Заметьте, вот где здесь начинается знание от Бога. Вы все здесь? Минуточку, я не дал время. Любящим Бога, что? Дается знание от Него. Часто нам кажется, что знание от Него – это, слушай, информацию, начитаешься книжку какую-то, такое знание, такой приток, да ты что? Ум у меня-то после этого трещит от знания, и его шея. Знание от Него не только выражено в информации. Знание достаточно, чтобы ты получил знание, что это нечисто. И это же знание. Это знание может быть невербально доставлено тебе, но интуитивно, в духе, так? Ты чуешь, что что-то не то, или что-то тебя поджидает, или что-то, понимаете? То есть вещи, которые невербально раскрываются нам, как знание, и мы или прислушаемся, или отвергнем. Вот где и начинается тот путь узкий. Вот где начинается хождение по духу. То есть ходить по духу, который тебе дает знание. И это знание, еще раз говорю, от Него. Почему? Потому что Он в нас. И на этом уровне, и на этом уровне. Неосвященная область ума, разума, рассудка еще не может перерабатывать эту информацию. То есть не может объяснить, почему. Но говорит, нет. Маленький пример. Это ребенок, младенец. Годовалые. Ко всем лезет на ручки? Нет. У них особое чутье. Если видишь, что там особенно сердце, переполненное зла и всякое нечестие, только посмотрите, раз к маме. Далеко не всегда борода может напугать его. Там или внешние черты лица, они больше всего боятся излучения зла, которое исходит от сердца человека. И смотришь иногда, тетенька, вся такая ласковая, красивая, симпатичная, намазанная, размазанная, и вот вся такая показывается. Извините, что она такая любвеобильная, да? Тянется, а ребенок нет. И один, и второй, и третий. Этой тете нужно просто попросить, пусть она погримирует свое сердце. Поработает над состоянием сердца. Сестры, не обижайтесь, чтобы вы не думали, что я имею какое-то отношение к гримам. У меня нет проблем. Просто объясняю, что внешностью не возьмешь младенца. Вот точно так же и рожденного свыше духа. Если он будет прислушиваться внутреннего голоса, который ему дает знание, которое от Бога, он не полезет ни к Шаповалову, ни к Ледяеву, ни к Нигерийцу, ни к тому, ни к другому. Он будет видеть, слушай, хорошо играет этот артист, но оттуда исходит что-то не то для моего духа. Знаете, сколько было таких свидетельств молодые во Христе, уверовавшие младенцы, которые шли в определенную атмосферу, и потом я спрашиваю, ну как ты чувствовал? Знаешь, внутри, говорит, что-то подсказывало, но я считал, а что тут такого? Вот где начинается плотская жизнь. А что тут такого? Вот она, плоть, которая начинает говорить уже, дайте другую схему, пожалуйста. Вам уже придется работать быстрее. Уже возвращаемся назад. Вот здесь полно умозаключений. Здесь полно всяких человеческих знаний, всяких переживаний, всякой опытности, которая не что иное, как большой рюкзак человеческой карьеры, которую он постиг. И вот он уверовал, покаялся. Кстати, вчера вечером вы видели вот такое одно к одно. Вот, пожалуйста, случай. Один к одному. Он сам исповедовался. Вчера вечером человек, который вышел каяться. Вот она, плоть, которая подвела его. Один к одному. Еще на уровне младенчества плоть его задавила. Подвело все. И позиции, и карьера, и положение, и ум, и знания. Тут все можно включить, да? Задавил, и на этом все закончилось. И человек остался на уровне младенчества. А потом давай возвращаться опять назад. Вопросы к этой части специально? Все идет нормально, да? Понятно? Да.
Ум Христов.
Но разве там вы как-то на схеме схематически рассоединяете?
Нет, не рассоединяет. Ну, по-другому. Да, ну поймите, невозможно схему идеальную показать, как все соединено вот здесь и здесь. Невозможно. Ну, может, кто-то, кому-то удастся это сделать. Но это нужно будет какую-то делать фигуру дополнительную, да, этого света, желтого света, чтобы и здесь был. Ну, идейно главное, чтобы уловить, что ум Христов, он есть, он присутствует, он работает, он функционирует. И там нет границы перерезанного между сердцем и умом. Одно целостное. Поэтому, пожалуйста, откажитесь делать ассоциацию с анатомией человеческого тела. Да, все нужно просто видеть как одно целое.
Может быть такое, человек имеет знание Бога, но не ходит по духу?
Знание от Бога и не ходит по духу? Может быть, но это знание ему не пользует, и долго эти знания не будут даваться.
То есть уже он управляет своей волей?
Да, он просто живет по плоти, ему Бог напоминает, ему говорит, и он, вот это и знание дается, что ты неправильно делаешь, это и есть знание. Но все равно ты просто не слушаешь его голос, и все. Случай с Каином, когда было сказано, но грех лежит у порога сердца твоего. А так Петр говорит, лучше бы они не познали. Так Петр говорит, лучше бы они не познали. Так как на широком пути нет необходимости распятия, нет постоянной борьбы между новым творением и старой природой, эмоции, вызванные всяким успехами, объединяют старую и новую природу под одним девизом – «Все от Бога». Самый большой, я говорю, опасный шаг, который человек допускает в своей жизни, тогда, когда он принимает, что все от Бога. То есть с самого начала отказался от процесса, где нужно приложить усилия, чтобы расщеплять и разделять. Это самое опасное, когда под шумок все идет. Все вперед и берет все вещи, как штурм Зимнего дворца. Но апостол Павел говорит, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Заметьте слово «вожделение», которое мы говорили, да? Они присутствуют, они всегда как голодная собака. Постоянно голодная. И сколько ни корми, не закормишь. Так, давайте пойдем наперед.
Библиотека церкви «Храм Спасения» располагает этими и другими духовно-назидательными аудиоматериалами. Вы можете заказать аудиоматериалы, посетив наш сайт www.veraotslovo.info.